Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Феминизм. Всюду мы слышим разговоры о феминизме. 2020 год стал годом наступающего феминизма. И действительно, изменяется этика, изменяются общественные институты, изменяются правила. Но на этом фоне мы не слышим практически разговоров о маскулинности. Может ли маскулинность быть проблемой? Могут ли мужчины, а не женщины, оказаться слабым полом? Может ли мужчина быть объектом дискриминации и сексизма? И что такое мужчина в новую эпоху? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В Москве впервые состоялся образовательный фестиваль о мужчинах и маскулинности «Moscow Male Fest 2020». Участники обсуждали, что такое быть мужчиной в современном мире. Всегда ли мужчина является агрессором или все же иногда жертвой? Гомофобию, битву полов, что значит быть отцом в наше время? И факторы, которые влияют на качество и продолжительность жизни мужчин в России и в мире.
Исторически мужчины и женщины играли в обществе различные роли. Феминная гендерная роль предписывает женщинам быть заботливыми, чувствительными и эмоциональными. А маскулинное требует от мужчин агрессии, доминирования и амбициозности. Однако на сегодняшний день эти понятия устарели. И хотя маскулинность и феминность являются противоположностями, исследования показывают, что люди, независимо от биологического пола, в различной степени обладают обоими наборами характеристик. В последние годы феминизм добился значительных успехов, но остается много вопросов о мужских правах. Все мужчины, и не только российские, живут меньше, болеют чаще, чем женщины. При разводе детей чаще дают на воспитание матери, а не отцу. Воинская обязанность в некоторых странах распространяется только на мужчин, а любые попытки ухаживания за женщиной в современном мире могут стать причиной обвинений в харассменте. Женщины обвиняют мужчин во всех грехах, от агрессии и нарциссизма до равнодушия и бездействия. Находится ли маскулинность в кризисе и как проявляется сексизм в отношении мужчин?
Обсуждаем эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Ирина Изотова, философ, специалист по гендерным исследованиям и организатор, соорганизаторка, правильно, наверное, да, будем говорить, фестивалей FemFest и MaleFest, собственно, о котором и рассказывал наш корреспондент. И Григорий Туманов, сооснователь и координатор телеграм-канала «Мужчина, вы куда?» и подкаста одноименного. Да, вы знаете, мне очень понравилось название «Мужчина, вы куда?». Вот это вот гендерное определение. Как-то в России оно очень принято. Женщина, подите сюда, так сказать, мужчина.
Да, да, да.
Это такое вот типично русское, когда называют людей сразу по гендерному признаку.
Да, наверное, да. Наверное, это какая-то расхожая, да, фраза из серии «Мужчина, вы куда?». Ты отвечаешь мне только спросить. И мы подумали в названии с основательницей Еленой Беловой как раз это все обыграть. Потому что мужчина, куда вы прете, мужчина, куда вы идете. А в принципе, перед нами, перед всеми стоит вопрос, а мужчина действительно, куда он направляется,
куда
в современном
мужчина?
Мире.
Да. Но мне здесь интересно, что вот постоянно, да, в первичном акте речевой коммуникации тут же называется гендер. Россия в этом смысле действительно очень сильно такая гендерно маркированная, гендерно ориентированная страна?
Ну, я чувствую, что да. Хотя на самом деле это свойственно многим странам. Той же Европе, той же Испании. Но у нас, если раньше мы обращались друг к другу граждане, гражданка, гражданин,
да,
либо товарищ,
да.
А товарищ — это у нас гендерная такая нейтрально-маскулинная,
да,
маркировка,
да.
То сейчас мы ушли как раз именно к чисто гендерному обозначению. Девушка, молодой человек, да, здесь еще возраст влияет. Мужчина, женщина, и причем в некоторых контекстах даже, ну, я слышала, по крайней мере, женщины не любят, когда к ним обращаются женщина, что это, ну, указывает на какой-то, ну, может быть, возраст, ну, да, или какое-то социальное положение.
А, что ее назвали не девушка,
да,
а женщина.
Да, да. То есть гендерная маркировка и возрастная, они очень тесно связаны и очень...
А вообще Россия более гендерно такая маркированная страна, вот вы, скажем, с Европой сравнивать, с Испанией тот же, там, с южноевропейскими. Я понимаю, что, так сказать, там, со Швецией лучше не сравнивать, а вот, скажем, с югоевропейскими странами.
Маркировка гендерная идет в первую очередь от языка. И я жила в Испании какое-то время, как раз занималась гендерными исследованиями там. Mm-hmm. И там язык, он очень бинарен. И чуть более бинарен гендерно, чем русский язык. Поэтому там, конечно, феминистки вовсю воюют с языком, пытаются внести изменения в словарь королевский для того, чтобы появились феминитивы, чтобы их активнее использовали. Ну, у нас поспокойнее с этим в плане языка.
А вы используете феминитивы в речи?
Честно говоря,
авторка, режиссерка, организаторка.
Мне кажется, только если это важно моему собеседнику. Ну, то есть, если ему так комфортно, то я их использую. Если нет такой нужды, то не использую. То есть, я как-то очень спокойно на это реагирую, если честно. Если моему собеседнику очень важно, чтобы я это делал, если его оскорбит какое-то иное обращение, ну, вот меня не убудет.
Россия в целом по-прежнему мужская патриархальная страна.
Ну, безусловно, конечно, она вполне себе патриархальная. Мы просто в силу своего государственного устройства, да, и тех, скажем, 20, в общем, лет с лишним, которые мы прожили, я не знаю, сколько мы еще проживем с нашим президентом, ну, конечно, и тем сейчас, например, страннее и очевиднее выглядит кризис этой самой такой традиционной очень маскулинности
государственной. А в чем он проявляется?
Слушайте, ну, мы видим, например, попытки государственные, да, там прививать условно традиционные ценности, да,
вот этот поход за скрепой,
мужчина,
да, вот
там должен быть таким сяким разэдаким. Но на самом деле это такой же, в общем-то, симулякр, как там противоположность. То есть мы там сразу начнем говорить феминитивами, то немедленно наступит дивный новый мир. Все это не так работает, все работает чуть иначе, все прививается постепенно. И так далее. Просто мне кажется, что обе стороны, скажем так, работают скорее не с реальностью, да, а с, в общем-то, с химерами. Одним кажется, что сейчас наступит фемрейх, потому что они смотрят на наиболее заметных представителей того или иного движения.
Это новое слово надо запомнить.
Да, вызывают неудобства. Другие думают, что, значит, любой человек, который выбрал себе, скажем так, традиционную семью, не знаю, служить в армии и, допустим, там, не знаю, водить сына на бокс, у него неизменно капуста в бороде и, там, не знаю, поддержка непризнанных республик где-то в анамнезе. Ну, нет, все сложнее, мир сложнее, люди сложнее и так далее. Поэтому мне очень нравится, что сегодня, ну, хотя бы какой-то есть шанс о том, что мы говорим о том, что мужчина там разный. Если он там ходит на спорт, то это не значит, что он мужлан. Или там, не знаю, если он выглядит брутально, это не значит, что он не может, там, не знаю, плакать или что-то еще. Вот как-то так.
Ну, то есть идет понемножку размывание и стирание вот этих жестких гендерных маркеров, да, и, ну, в последней части я об этом говорю, вообще о будущем поговорим. Хотел поговорить о будущем маскулинности, но, так сказать, обозначить эту тему. Идет немножко сближение, да, к некому такому нейтральному гендеру.
Ну, я бы не сказал, что идет какое-то сближение к нейтральному гендеру. Там понятно, что по-прежнему еще выглядит экзотикой, когда человек говорит, что я не бинарная персона. Это все еще исключение, скорее, из правил, ну, там, с общественной точки зрения, там, в массовом сознании. Да нет, наверное, просто тебе просто сегодня позволено, ну, опять же, я говорю про привилегированную, ну, да,
как
часть
бы больше
общества.
Репертуар.
У тебя репертуар шире, ты просто многограннее. Там, мужчина – это не тот, кто там только в армии отслужил и там в 20 пошел обеспечивать семью, это там еще какой-то набор увлечений, не знаю, эмоций и всего-всего-всего остального.
Я бы хотела здесь добавить, потому что это очень важный момент. Те, кто боятся каких-то изменений и вообще говорения на гендерные темы, они как раз боятся вот этой вот нейтральности. Сейчас мы все станем одинаковыми. Сейчас нас всех сведут к асексуальности, к какому-то стандарту, новому стандарту поведения, который будет включать и феминные, и маскулинные, традиционно понимаемом смысле,
типа, черты. Женщин оденут в брюки, мужиков кастрируют, и вот, значит,
и
будет
все,
такая...
И все мы будем одинаковы.
И будет усредненная Европа.
На самом деле речь не об этом. Речь как раз о том, что говорит Григорий, о том, чтобы просто всем проявлять себя в большем спектре, но гармонично в обществе, не токсично, да, не во вред окружающим. Потому что есть некоторые следствия так называемой токсичной маскулинности, которая тоже является неким конструктом и ярлыком. Понятно, что люди, которые могут себя маскулинно вести, мужчина, да, вот грубо, они не всегда такие. То есть это не некая монолитная данность, а это просто набор стратегий поведения. Эти стратегии поведения могут быть чреваты для общества, там, для окружающих, для женщин, и об этом нужно говорить. И для самих мужчин в том числе.
Почему такое, в том числе я нахожу по ряду вопросов, но в том числе по феминизму, вот очень интересно, действительно, запомнил я, Григорий употребил термин «фемрейх», вот такая вот идиосинкразия, да, на феминизм, на всю эту новую этику, причем даже среди, казалось бы, близких людей, с которыми мы делим очень большое количество социокультурных установок, все равно, вот как феминизм, ой, блин, на началось, сейчас начнут эти... Вот почему и как это преодолеть?
Ну, все это имеет довольно очевидные корни. Во-первых, женщины заговорили о своих проблемах гораздо раньше. Они гораздо выпуклее сейчас звучат. И для того, чтобы пробить, для того, чтобы внести хоть какие-то изменения в обществе, женщины на протяжении всего 20 века ходили на марши, заявляли о себе громко с помощью различных перформансов, которые могли быть, казаться вызывающими. Люди, которые не разбираются в искусстве, которые не понимают, что такое акционизм, например, да, или какие-то перформативные. Они из своих бэкграундов трактуют тенденциозно, определенным образом, как агрессию эти акты. И таким образом сложился стереотип о феминизме, как о чем-то агрессивном, опасном. Например, Валерий Соланос – это одна из деятельниц, мыслительниц феминизма второй волны. Она написала манифест против мужчин, но на самом деле его нужно трактовать иронично, как некую пародию на тексты, которые мужчины писали о женщинах. И в этом тексте она всячески там высмеивает мужчин, говорит, давайте мы там все это перевернем. И если понимать его буквально, то, конечно, покажется, что феминизм – это нечто ужасное. То есть именно поэтому стали трактовать таким образом феминизм. И сейчас феминизм и вообще гендер – это не какая-то воспаленная абсолютно тема. И даже думающие люди, которые интеллектуально развиты, начитаны и вовлечены в повестку, мгновенно реагируют очень эмоционально, часто, а эмоции они выносят как раз из уровня рационального мышления, из уровня критического.
Ну да, и уже вот это сферу, идет вот такая
сферу сопротивления.
Антагонизация.
Еще, Сергей, хочу добавить здесь такой важный момент, что почему мужчины реагируют так? Потому что думают, что феминизм и разговор о мужских привилегиях, ну, это болезненная тема, потому что у мужчин действительно есть привилегии в обществе, да, гендерные привилегии. И что отказ от этих привилегий, он чреват для них, что он болезненный. То есть на самом деле нужно исследовать эту тему и мужчинам и понимать, что на самом деле более справедливое изменение общества, оно полезно всем.
Это дискуссия, я говорю, насколько она ограничена, так скажем, узок круг этих революционеров, так скажем, продвинутой городской тусовкой, крупные мегаполисы. Условно говоря, в России эта тема волнует, может, пару миллионов человек, но остается еще 140 миллионов, которые, так сказать, лузгают, я не хочу.
Которые, скажем так, для которых там не первостепенная эта проблема, безусловно, эта проблема
нашли,
отчасти связана.
Нашли, о чем говорить, тут
как
бы ребенка накормить бы.
Это правда, маску на себя, потом на ребенка, и понятно, я прекрасно понимаю, на самом деле, эту болезненную, скажем так, реакцию, когда там говорят о привилегиях, потому что очень часто, скажем так, в этом сквозит что-то вроде «повинись». За это.
Безусловно, сейчас же все время наступило время извинений.
В этом есть,
причем не только Рамзану Кадырову, извиняются все.
Да вон там
на Западе.
Бывший коллега, Семуралевский там написал, тоже покаянное письмо. Кстати, вот тоже пример cancel culture, который тоже становится очень много. Тебя, если по твоему поводу есть какой-то консенсус в каком-то приличном, условно-прогрессивном обществе, ты как бы все, до свидания. Любая твоя критика, любое твое высказывание, оно уже, в общем, не
письмо
имеет веса.
Письмо я и прослышал, о чем письме вы говорите?
Я вспоминаю про покаянное письмо вашего как раз теперь же бывшего коллеги
Тимура Олевского, в связи с Юлией Навальной.
Человек задал какие-то вопросы, на которые вполне имел право, получил просто адский хейт. Причем я отмечу, что когда мы говорим о носителях прогрессивных ценностей, они в ряде случаев, скажем так, их отдельные представители, наиболее от этого заметные, они как раз считают, что пользоваться как раз, мягко говоря, недемократичными очень методами и некрасивыми – это ок во имя добра, что называется. То есть, когда, грубо говоря, там, активист, который там, хочет, например, чтобы стерлись эти привилегии и так далее, сам занимается чем-то очень, то, что называют токсичным – это ок. Вот эти постоянные, скажем так, обвинения, крики, необходимость какого-то покаяния, отмена кого-то и прочее, это, безусловно, очень уродливая и болезненная часть того процесса, который мы сейчас проходим.
Но она необходима вообще, по большому счету, вот в этом. Сейчас действительно наступает с криками, сопротивлением, наступает все-таки новая этика. Никуда от этого деваться, назовем.
Мы даже не знаем, что широко такое новая этика.
Понимаем, что наступает, начинают говорить ранее, не привилегированные
привилегированные группы, да, так сказать, да, выступают национальные меньшинства, расовые меньшинства, женщины, как, так сказать. И вот в этом смысле ранее привилегированные мужчины должны ли каяться, вот скажем, условно говоря, это часть вот этой новой этики? Пересмотреть, вот скажем, свои отношения с женщинами за последние, там, не знаю, у кого какой опыт был,
ну, рефлексировать,
вспомнить какие-то
хорошо
вещи, которые были в прошлом, и подумать, а может быть, я был неправ.
Нет, рефлексировать вообще прекрасно, в принципе, вне зависимости от времени года, и того 2020 год сейчас, или там, не знаю, 85-й, это вообще важно думать о том, что ты когда-то сделал по отношению к тому или иному человеку. То, что происходит вокруг, оно просто дает тебе новые инструменты для этой, для этих размышлений. Там, действительно, может быть, я нарушил чьи-то границы тогда, и ты идешь и спрашиваешь у человека, в принципе. Безусловно, мы сейчас присутствуем при, ну, абсолютно удивительном историческом моменте, когда правила изобретаются на ходу, слом не бывает комфортным, все друг на друга, безусловно, кричат. Да, действительно, ранее угнетаемые меньшинства и угнетаемые группы сейчас там заявляют о своих правах. И вполне вероятно, и даже скорее всего, какая-то часть там наиболее радикально отсеется, все это усреднится и так далее, и так далее. Я люблю приводить пример, скажем так, по поводу феминизма и там женского дискурса относительно анекдотов про блондинок. Еще совсем недавно, в общем, какие-то, наверное, лет 8-10 назад, в каком-то кругу еще было уместно пошутить анекдот про женщину за рулем. И у тебя это не резало слух, даже если это пошутил кто-то из твоих знакомых. Сегодня это, правда, выглядит дико. Да? Сегодня, например, разговоры о том, что ну все, теперь нельзя же теперь женщину целовать, сейчас же страсть уйдет, значит, сейчас теперь только нотариально заверено целовать в щеку, потому что они же завтра напишут. Это тоже уже не является, скажем так, признаком хорошего юмора, вкуса и какой-то подкованности. Ну, все меняется, меняется болезненно. Никогда не бывает комфортно, к сожалению. Другой вопрос, что хочется, чтобы это все-таки, ну, там, пришло к какому-то понятному и довольно мирному, наверное, консенсусу, к какому-то всеобщему комфорту, что, конечно, утопия, к сожалению.
Ну, а к этому комфорту и консенсусу можем прийти через образование.
Да.
Через как раз публичное обсуждение всех этих вопросов, в том числе и мужской вины, потому что действительно это один из факторов, который тоже не позволяет мужчинам часто заходить на территорию вообще обсуждения гендерной проблематики.
Мужской индивидуальной вины или, извините, уточните, или некое, так сказать, как некий мужской первородный грех, что мы на протяжении тысячелетий, значит, харасили и унижали, и вот теперь хорошо бы всем выйти и покаяться.
Да. По моим ощущениям, может быть, подключение и ассоциации себя и с коллективной мужской виной, и ассоциации, и воспоминания о личной вине, если были какие-то эпизоды. И в этом плане мужчинам, которые уходят в исследование, в погружение этой темы обсуждения, как и женщинам, которые уходят в обсуждение исследования гендерных своих проблем, очень важна поддержка психологическая. Очень важно, чтобы были институты помощи и пространство для безопасного обсуждения этих проблем и поиска решений. Потому что действительно непонятно. Вот мужчина вспомнил, что он действительно кому-то когда-то, может быть, домогался. А что теперь делать? А страшно? А вдруг там она вспомнит? Как реагировать? Мы сейчас как раз вырабатываем эти
правила. Ну да, действительно, прав, соглашусь с Григорием, что мы находимся в уникальном историческом моменте, когда мы как бы изобретаем автомобиль, в котором едем на ходу. Правила меняются на ходу, и если уже говорить об автомобиле, то действительно, мне кажется, исчезли анекдоты о блондинках за рулем. По крайней мере, в моем круге их больше не рассказывают.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феминизме и маскулизме. И в самом деле, может ли не только женщина, но и мужчина быть дискриминируемым гендером? Да? И существует ли сексизм в отношении мужчин? Об этом, в частности, рассуждает Ирина Костерина, программный координатор фонда имени Генриха Бёля, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Наверное, не очень для мужчин, как сказать, приятно, социально одобряемо быть жертвами в каких-то ситуациях, когда ты там не смог сдать сдачи, например, там, или на тебя напали, отняли кошелек в темном переулке. Вот про эти вещи, ну, пока еще стыдно немножко, как-то неудобно говорить. Ну, хотя это гораздо лучше, чем было даже 20 лет назад, когда, ну, как бы считалось, что физическая сила и необходимость давать морду, это вот прям должно быть прошито в мужской код. Вот сейчас, ну вот какие-то, как-то мужчин больше стало признаваться в том, что с ними там какие-то могли быть неприятные вещи. Но тем не менее, да, вот это признавать, что ты можешь быть жертвой и физического насилия, и тем более изнасилований, ну и даже каких-то, не знаю, мошеннических схем, тоже неприятно, потому что считается, что мужчина как-то он должен, ну, сообразительнее быть, не попадаться, быть каким-то ловким. Есть, конечно, разные течения внутри феминизма. Есть феминизм, который вообще, он как бы отрицает участие в феминизме мужчин, не признает, например, трансгендерных мужчин, ой, трансгендерных женщин женщинами, говорит, нет, это все-таки мужчины. Это очень широкий спектр, где есть разные направления. Иногда внутри феминизма очень много конфликтов и противоречий у разных феминистских течений и движений. Нет такого, что феминистки, они против мужчин. Да? Феминистки, они вообще не против, не за, они за то, чтобы было гендерное равенство, за то, чтобы угнетенные группы, те группы, которые лишены прав, доступа к каким-то ресурсам, получали это. Феминизм, он, в общем-то, про это. Ну, мужчины называют себя профеминистами, да, потому что считается, что слово «феминистка», оно только в отношении женщин используется. Есть мужчины, которые называют себя профеминистами. Они говорят, что разделяют все эти самые ценности и принципы. Ну, сейчас очень много каких-то молодых мужчин, не знаю, которые работают в СМИ, которые ведут какие-то свои блоги, они пишут, что они занимают профеминистскую позицию, они выступают против дискриминации по принципу пола, они поддерживают там всякие, например, движения MeToo, разговоры про харассмент, они отстаивают идеи ненасильственного общения, ну, в общем, все эти какие-то базовые феминистские вещи.
Ирина Костерина в разговоре с Антоном Сергеенко. Кстати, да, мужчины профеминисты. А нельзя мужчину феминистом назвать? Вот я бы себя, например, если есть феминистка, я, например, феминистом, я за, как сказать, представленность любой группы. Я в этом отношении, так сказать, там, про-еврей, про-феминист.
Не против, чтобы мужчины назывались феминистами. Вообще, ну, да. Главное не слова, а суть, а споров о словах слишком много.
Ну да, мне кажется, что идет какая-то вокруг феминизма, идет жуткая поляризация, и ощущение, что если вот есть какие-то феминистки, которые, да, что есть ограниченный набор прав, да, идет перетягивание каната. И вот если, так сказать, феминистки хотят урвать какие-то права, и их будет меньше у мужчин. И вот это вот ощущение игры с нулевой суммой меня всегда очень забавляет. Но я хотел поговорить о другом. О дискриминации мужчин.
Так.
Вот. И скажу, что, участвуя в вашем фестивале, действительно, я начал задумываться о многих вещах, которые мне раньше в голову не приходили. Ну, например, ну, то, что раньше уже всегда приходило, например, почему мужчины меньше живут, больше болеют и больше случаев самоубийств у мужчин. Это часть какой-то, так сказать, структурного дисбаланса?
Ну, конечно, потому что там в каких-то общепринятых правилах действительно тебя там учат не жаловаться и объясняют тебе, что ты глава семейства, должен всех обеспечивать и так далее, и ты там, не знаю, прешься на нелюбимую работу, забиваешь на свое здоровье, при этом ты остаешься живым человеком, как бы с психикой, которая тоже несет ущерб от этого. Ну и с тобой происходят необратимые изменения. Причем,
и ты не можешь плакать, да? Ты не можешь жаловаться, потому что ты мальчик, да? Мальчик,
ну,
не плачет,
даже
тебя,
не
тебя научили.
Ну просто тебе все твое окружение, причем я думаю, что в ряде случаев, включая жену, говорят, что, слушай, ну а что ты ноешь? Ты мужик или кто, да, допустим? А у тебя еще и инструментов нет, чтобы как бы не ныть, а сказать, что ты чувствуешь. Просто вот это вот очень буквальное, скажем так, представление, которое было прежде, хорошо, что оно становится чуть более многогранным. Да? Ты не то чтобы там новая маскулинность, это про то, что мужчина плачет, значит, носит платье там, и постоянно говорит о своих чувствах. Вообще не об этом речь. Речь о том, что ролей для мужчины, причем в одном мужчине, может умещаться гораздо больше, чем кажется. Например, говоря о дискриминации, да даже вот эта вот история про то, что а что тебя дискриминирует, ты же мужик, у тебя есть привилегии, это в принципе уже вот начало этой дискриминации. Я напомню, что, наверное, в России, да, есть такой институт, точнее, не институт, такое понятие, как слово «терпила». Ты, будучи мужчиной, с этим сталкиваешься, когда, например, ну, не знаю, тебя ограбили, или ты там был избит, и ты приходишь в ОВД и спрашиваешь, там, можно ли как-то наказать тех, кто это сделал, тебе, естественно, спросят первым делом, а что ты сам как бы не занимаешься ничем, что ты сам не мог морду дать, и там, что ты заяву пишешь, что терпила. вот, пожалуйста, да, там это один из примеров, или там случай с армией, окей. А, ну, вообще тот факт, что в России у тебя, в принципе, не очень много вариантов разделаться с армией. Ты либо вовлекаешься, в общем-то, честно сказать, да, в коррупционные отношения, что тоже не ок. Либо ты там теряешь год из своей жизни, либо ты придумываешь что-то еще. А при этом я абсолютно не осуждаю людей, которые там сделали это своим собственным выбором. Но, кстати говоря, мне кажется, это дикостью, что для некоторых мужчин в России призывная армия – это единственный социальный лифт, например. Потому что ты живешь в маленьком населенном пункте, где нет для тебя работы, где нет никаких возможностей оттуда вырваться, и ты просто отправляясь там, в каких-то случаях рисковать своим здоровьем, ты получаешь возможность
стартовые условия. Пойти охранником работать.
Мягко говоря, не самое, в общем, впечатляющее.
Ну да, армия как такой опыт негативной социализации и такой принудительной мускулинизации.
Да и то, на самом деле, по поводу маскулинизации я не уверен, что за год ты можешь теперь как-то
мужиком
стать. А самое главное, зачем?
Научишься про масляные ветошью там чистить.
Да, дай бог, если ты научишься, если вам еще автомат дадут когда-то, кроме присяди.
Вот еще. Такая проблема, как насилие мужчин над мужчинами.
Конечно.
Которые мало говорят, о которых стыдно говорить, потому что мужчина должен быть сильным. То есть там вообще какой-то двойной капкан. И это тоже связано с институтами власти, насилия именно армейским. Да, вот помните, наша советская традиция дедовщины, ее корни. И я бы хотела вообще поговорить про наследие советского прошлого.
И не только армейское, да, но вообще и тюремное, да?
Да.
Ведь очень сильно весь мир понятий, весь мир ценностей постсоветский выстроен на тюремной логике. И эта логика невероятно сильного мужского доминирования, да, она жестко, она дважды, трижды патриархальная, да, где нельзя быть опущенным, нельзя быть терпилой, там нельзя встать в красный квадрат, нельзя, так сказать, наклониться там в душе и вот такие вещи.
Абсолютно. И здесь вообще о кризисе маскулинности заговорили еще в советское время, 70-80-е годы, социологи советские. Вот. Они тогда еще не говорили, как вот мы сейчас уже это называем следствием некого гегемонного конструкта маскулинности, из которого мужчина реальный был несколько исключен. Потому что, несмотря на то, что у нас в советское время продолжались патриархальные ценности, мы воспевали мужественного, сильного мужчину-героя. После войны мужчины оказались лишены возможности проявлять себя геройски. Вот в жизни своей, да, кто-то уходил, возможно, в туризм занимался, в леса, и там компенсировал эту потребность.
Поехали за туманом,
да,
вот эта вся романтика,
это романтика
в 60-х.
А остальные были лишены, с одной стороны, возможности активного там, политического участия, социального участия. Женщины активно вышли в производство на какие-то средние, низовые, руководящие позиции, возможно, тоже. И мужчины, в общем-то, оказались в ситуации, а где мне проявлять ту самую мужественность, которую вот все поют и воспевают. С этим начали связываться растущий алкоголизм, с короткой длительной жизни, ну и прочие проблемы.
Заболевания и так далее.
Да.
И вы знаете, даже сейчас, вот буквально сегодня я читал очень интересную статистику, у мальчиков ниже IQ, чем у девочек в России. И успеваемость практически по всем предметам, кроме математики, хуже. Брался среднее исследование по российским школам, и девочки в целом умнее и более успевающие. Осталось только вот математика, и, ну, видимо, как пишет автор, скоро догонят и по математике.
Я очень боюсь, не рекомендую такие обобщения,
да?
Потому что на основе таких социологических опросов и исследований делаются потом стереотипные выводы о качестве мышления мальчиков и девочек. Мы все разные, и об этом важно повторять.
Нет, не качество мышления, а речь идет о социальной среде, о той, может быть, роли социальной, в которой они вырастают.
Пока я сама не прочитаю исследования, я бы не стала доверять и делать выводы тем более. Это опасно нам. То есть мы и так все застряли в этих клише, как и мальчики, как и девочки.
Хорошо. Раз мы говорили о тюрьме, тоже, так сказать, интересно, мужчина дискриминирован в том смысле, что вот, скажем, женщинам нету высшей меры наказания, да, которая сейчас заменена исключительно, и нету пожизненного заключения. Вот буквально один из участников вашей дискуссии, мне даже в Фейсбуке я писал, мне в посте написали, там фактически женщина и ее сожитель убили трехлетнего ребенка, так сказать, мужчина его так избил, что ребенок, так сказать, умер. Трехлетняя женщина одела мертвого мальчика, женщина лжесвидетельствовала перед полицией и так далее. Мужик получил пожизненное заключение. Женщина, ну, не пожизненное, там, да, по-моему, или 15 лет он получил. Женщина не получила ничего. То же самое, женщина серийный убийца, мужик сидит пожизненно, а женщина выходит через там, 12-13 лет. Вот тут есть дискриминация?
Вот вопрос, кого в итоге? Ну, в смысле...
Ну, да.
Да, из серии, а почему ее раньше отпускают? Ну, там, потому что надо,
условно,
надеяться,
да,
что
да.
она еще родит кого-то для государства или что? И тут очень трудно рассуждать, потому что тут мы сейчас уйдем... В принципе, в
репрессивность. Какая
здесь
логика? Логика того, что сильный пол – слабый пол. Сильный пол должен страдать в тюрьме, слабый пол…
Вероятнее всего, да. Но я больше того скажу. Говоря о мужчинах, вот уж там, что точно, мужчины чаще всего подвергаются полицейскому насилию, скажем так. Главные жертвы, вот там, говоря с разными НКО, например, там, комитет противодействия против пыток, общественный вердикт там, и так далее, сколько я не общался, действительно, мужчины чаще всего подвергаются полицейскому насилию, потому что они чаще оказываются в ситуациях, при которых оно возникает. Они в итоге, да и, собственно, сами полицейские понимают, что это такая как бы двойная дискриминация. С одной стороны, женщины, потому что ее не воспринимают в этом смысле за человека. Там, на митинге, я не знаю, где-то еще. Ну, типа, что я бабу буду бить? А при этом поэтому достается в итоге мужчинам.
Правда, боюсь, что в современной Беларуси это не работает.
Ну, да, но мы же
ну, там,
в России.
Там уже
да.
как бы за гранью добра и зла, читая то, что происходит сейчас в отношении женщин в
Беларуси.
Хотя
вот, пожалуйста,
я
там
прекрасно. Я хотела добавить, что быть побитой, это, конечно, не привилегия, не за то, что мы все выступаем, ни для мужчин, ни для женщин.
Абсолютно.
Это не должно быть нормой. Но я тоже замечаю, например, я иду в метро, останавливают в первую очередь мужчин, смотрят сумки мужчин, и смотрите, какое средство уже. Не просто мужчин, да, а мигрантов. То есть у нас эта проблема, она... Ну, возможно, она имеет какие-то социальные корни, но вопрос в том, насколько социальность, насколько решения питаются стереотипами, мифами или какой-то социальной практикой. Но об этом нужно говорить.
А в семейном отношении, в семейном праве ущемлены, дискриминированы как-то мужчины, то, что там ребенка оставляют с мужчиной, с женщиной всегда?
На самом деле семейное право написано, в принципе, так, что в нем все равны. Там, говоря о правоприменительной практике, совершенно другая история. Есть масса примеров, когда, наоборот, мужчины, да, там, похищают детей, в итоге, не знаю, не занимаются ими. Есть масса примеров, когда, там, не знаю, мужчины не платят при этом алименты, хотя ребенок остался с женщиной и так далее. Нет, на самом деле все равны. Мне скорее кажется, что когда дело, скажем, доходит до применения этого семейного кодекса в рамках там, судебного разбирательства, говорит о том, что, скажем так, обе стороны при разводе не справились, что они вмешали в эту историю суд. Тем более российские.
На самом деле очень большой там клубок противоречий, который очень хорошо обсуждать именно с юристами, обладающими фактами. Потому что здесь женщины тоже сталкиваются с проблемами именно насилия в семье. Да? Традиционно есть стереотипы о том, что именно мать должна воспитывать детей. Это тоже может влиять как-то. Ну, женщины действительно берут на себя очень много. И часто вынуждены экономически тянуть семью. Поэтому ситуация очень сложна.
Говоря о семейном праве, еще одно интересное понятие, я, честно говоря, до сих пор его обдумываю, с которым я столкнулся на вашей конференции, это мужской аборт. Да, как бы биологически странно это не звучало, но это действительно обсуждается мужской юридический аборт, и я действительно задумался, что если, скажем, ну, люди сделали ошибку, да, и мужчина, и женщина сделали ошибку. Да, женщина носит это в своем теле. Но если она родит, то мужчина, да, следующие 18 лет, так сказать, отвечает за вот эту вот ошибку. И как бы надо дать мужчине право сказать, что
тоже
нет, это моя ошибка, я отказываюсь. И, так сказать, пусть, если женщина родит ребенка, государство возьмет обязательства вместо меня.
Это вообще очень сложная, на самом деле, болезненная тема, потому что она работает и в другую сторону. Есть мужчины, которые говорят...
Уточню нашим зрителям, что сейчас в Швеции идет большая дискуссия по этому поводу. Действительно, надо ли мужчине дать юридическое право до 18-й недели беременности сказать, я не, когда ребенок родится, я не хочу быть отцом этого ребенка. То есть, что это обсуждается.
Да. Или наоборот, когда женщина говорит, что я намерена сделать аборт, потому что я имею на это полное право, это мое тело и так далее... А мужчина говорит, что он готов воспитать этого ребенка и так далее. Не помню, был текст на BBC, когда выясняется, что мужчины после абортов тоже сталкиваются, даже если там это на семейном совете, что называется, решение было принято, впоследствии сталкиваются с большими психологическими проблемами, чувством вины и так далее. Это дико сложная история, которую, мне кажется, очень сложно увязать в какие-то законодательные рамки. И...
Ну, особенно в сегодняшней России, где вообще аборт уже поднимает красные флажки.
Это все, да, истерика. Но просто штука в том, что, мне кажется, только образованием каким-то можно достигнуть тут какого-то прогресса, потому что, в первую очередь, людей нужно учить друг с другом, черт побери, разговаривать, потому что иначе никак.
Я хочу сказать нашим зрителям, еще раз подчеркнуть, что в первую очередь беременность – это телесная реальность женщин, поэтому окончательное решение должно быть всегда за женщиной. Я не сторонница вообще аборта, не считаю, что это классно, и меня немножко коробит, когда мы называем зачатого ребенка ошибкой. Вот. Но, тем не менее, воздействовать на женщин как принудительно, как это пытаются в разных странах, это некорректно. Да? Мы можем именно развивать образование, социальную поддержку, тогда женщины сами будут принимать решения другие. По поводу мужского аборта. Я как раз тоже об этом задумалась, тоже впервые об этом услышала у нас на фестивале. И мне кажется, что это вполне себе разумная практика, но я бы добавила пункт. Перед тем, как вступать с женщиной в сексуальные отношения, он должен об этом ее известить. О том, что в случае, если случайно она забеременеет, да, он отказывается.
Это хорошее уточнение.
И это и должен подписать бумагу. Она должна подписать бумагу, что она это узнала и поняла, и приняла. Тогда это будет корректно этически.
Вы действительно думаете, что это возможно в практике, скажем, что люди перед вступлением в сексуальную связь какие-то, так сказать, бумаги подпишут?
Ну, по крайней мере, по поводу юридического аборта я бы так сделала, потому что, мне кажется, большинство женщин отказалось бы вступать с таким мужчиной в сексуальную связь. Ну, у меня личные ощущения такие.
А вообще такой немножко троллинговый
это
вопрос.
Это не сексуально.
В заключении вот этой части. Вообще, вы считаете, что когда-то наступит такая реальность, когда люди перед вступлением в секс примут какие-то юридические обязательства, условно говоря, подпишут бумаги?
Очень сложный вопрос.
Ну, понимаете, я просто думаю, но раньше то же самое, ах, боже мой, вот, так сказать, священное дело секса, так сказать, у него получилось какой-то, так сказать, интерес, у нее интерес, они пошли, так сказать, и это все на небесах. Но сейчас, например, совершенно нормально, раньше это не было, спросить, у тебя есть там презервативы? Она его спросила, он ее спросил, у тебя есть? Ой, у нас нет презервативов, и они перед этим сексом сбегали в аптеку и купили презервативы. Да. Это же стало нормальным. Конечно. Так почему ту же самую, так сказать, практику не сделай, а у тебя какие соображения по поводу этому, а у тебя какие соображения? А давай подпишем бумагу.
Я думаю, что вот в таком ключе вполне вероятно. Например, вот сейчас рождаются различные проекты, например, мобильное приложение Sexual, в котором, возможно, люди в будущем, которые используют это приложение, они будут сверять свой статус здоровья. Вот. И это тоже станет нашей сексуальной культурой. Когда прежде чем приступить, мы все там проверимся. Так, все нормально, хорошо.
А может же в мобильном приложении, ну, условно, допустим, люди встретились на Тиндере, а когда они регистрируются, они подписывают некое соглашение, что если я вступаю в связь с человеком из Тиндера, то я, так сказать,
отказ от
претензий, отказ от ответственности, свидетельство о собственной, так сказать, там, здоровье или что-нибудь еще.
Ну, я думаю, что вполне вероятно. Что ты думаешь, Гриш?
Не знаю, мне кажется, что, конечно, с бумагой это только если будет заводить, скажем так, обе стороны. Да. Просто мы учимся говорить о сексе, хотя где-то до сих пор у нас в стране о сексе сложно говорить.
Молчат.
Да. Молчат, да, это то, что происходит в потемках, это что-то грязное. А до сих пор же у нас есть, скажем так, разговор о сексе как наказание, да. Ну, говоря нашей мате, говоря там о каком-то арго, я не склонен думать, что вот все, что сейчас происходит, приведет нас к тому, что мы будем ходить к нотариусу перед сексом. Мы, наоборот, сейчас получаем какой-то удобный, на самом деле, инструментарий, которым пока, да, сложно пользоваться, но действительно задать вопрос там из серии «Тебе не больно?», там, не знаю, «Тебе нравится?», «Продолжим?» или что-то еще, или там «Ехать домой?» и как-то «Ты не против, если дома мы займемся сексом?»
Да, да.
Это же... Противники этого, они говорят, что ты просто человеку анкету фактически суешь. Мы же говорим о реальной жизни, о реальном контексте. Флирт никто не отменял, не запрещал. Тебе зато теперь могут сказать, что ты что-то не так понимаешь. Ты, допустим, кладешь руку на коленку девушке, она говорит: «Так, старик, не, мы пошли ужинать просто потому, что ты мне нравишься как коллега, друг или кто угодно, убери.
Я думаю, да, что здесь как бы правило должно быть расширение коммуникации. Чем больше коммуникации по поводу, тем лучше. Потому что сейчас вся тема секса, она жутко, вот как минное поле. Все кругом табу, табу, табу. И мы идем по этому полю абсолютно без коммуникации.
И очень важно, наверное, здесь также развивать эмоциональный интеллект. То есть чувствовать, о чем Амина Назарлиева говорила у нас на фестивале. Говорить не только ртом, как она говорила, но и телом, и считывать сигнал другого
Амина
человека.
Амина Назарлиева, да?
Да.
Да-да. Очень интересное выступление.
Программа «Археология». Продолжаем наши раскопки сегодня в сфере маскулинности. Что такое быть мужчиной в современную эпоху? Как меняется в связи с новой этикой понятие мужественности, маскулинности? Ограничивает ли его феминизм? Или наоборот, мужчины и женщины с разных сторон атакуют один и тот же патриархальный порядок? О том, что такое быть мужчиной в современном мире, рассуждает Алексей Пономарев, музыкальный редактор подкастов «Холод Медиа» в разговоре с Антоном Сергеенко.
Я как-то никогда не ставил для себя какую-то супер проблему, вот что я вот не мужик, я сейчас себя не поведу как мужик. То есть, наверное, тебя с детства немножко на это накручивают, и там где-то ты должен проявить инициативу, где-то, значит, взять на себя ответственность и так далее. Но, наверное, просто вот в нашем вот этом новом понимании нужно очень быстро учиться, и те вещи, которые нам когда-то, там, совсем недавно, на самом деле, еще там 5 лет назад, 10 лет назад, казались какими-то странными, сейчас они, мне кажется, совершенно нормальными, вплоть до, не знаю, каких-то комических вещей, там, условно говоря, я когда-то сам стебался по поводу того, что вот брить подмышки – это какая-то вот для мужика странная практика, а потом попробовал – классно, ну, честно говоря, тут как бы какие-то такие вещи, вот, и мне кажется, что нужно просто стараться уходить от каких-то предрассудков, от каких-то стереотипов, опять же, стараться как-то бережно относиться к, ну, к тем людям, с которыми ты вместе так или иначе живешь, к твоим близким, к твоим детям, партнерам и так далее, и, в общем, избегать каких-то вот этих вот дурацких стереотипов, которые нам навязаны, ну, как бы, к сожалению, прошедшими десятилетиями и столетиями. Я думаю, что сейчас, ну, такое, в общем-то, избитая тоже вещь, но, тем не менее, у нас очень много информации, которая вокруг нас. Мы можем любую вещь проверить в два клика, с одной стороны, с другой стороны, нужно быть готовым со своими детьми обсуждать какие-то совершенно, может быть, неожиданные для нас 10 лет назад темы, условно говоря, там, ЛГБТ и отношения, ну, как бы вот, казалось бы, то, что мы в своем подростковом возрасте. Ну, я лично вот не помню, что мы как-то серьезно обсуждали это там, не знаю, отношение к ЛГБТ-сообществу и права ЛГБТ и так далее. А сейчас я понимаю, что мои дети, например, так или иначе, как-то очень в это оказываются втянуты в это, и это довольно классно, потому что, ну, им все это очень интересно и неожиданно. И тут и вот, и с одной стороны, права женщин, с другой стороны, права ЛГБТ, с третьей стороны, не знаю, что еще, экология. Ну, то есть, какие-то вещи, вот ровно мы сегодня их как раз на фестивале упоминали неоднократно, что на самом деле это все связанные вещи. Если ты осознанно относишься к своему партнеру и уважаешь его, ты также, скорее всего, будешь осознанно относиться к, не знаю, к окружающей среде, да?
Алексей Пономарев, музыкальный редактор подкастов «Холод Медиа» в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну да, вот Алексей говорит, в частности, да, об удалении волос, о бритье, вот, например, как один из фактов мужественности, да, все ли знают, что велогонщики бреют ноги, вот. К примеру, да, отнимает ли это у них что-то от мужественности? А там, знаете, какие, собственно, дискуссии огромные на велофорумах? Кто как, кто у жены советуется, кто, так сказать, на такую, кто на лазерную эпиляцию, кто на восковую эпиляцию и так далее. Вот. Что это? Так сказать, не мужественно, они лишились мужественности, побрив ноги. Ну, а это важно, потому что если ты упадешь, то ты обдерешь кожу. Как бы небритая нога, она сдирает кожу. А когда ты упал на асфальт бритой ногой, то шрамы гораздо меньше.
Какой кошмар. Уф, прям аж передернул. Слушайте, да.
Но это же мужественность.
Вообще, да нет, конечно. Это общечеловеческое качество, присущее в том числе и женщинам.
Кстати.
Давайте об этом поговорим.
Да,
вот все эти внешние проявления, то, что вот еще пару веков назад, 3 века назад, мужчины ходили в париках, пудрили, ходили на каблуках. Это
да,
было
когда смотришь,
нормально.
Скажем, французские барочные оперы, да, как
это было
вообще
признаком аристократии.
Да.
Да. Ну и мужчины оставались мужественными. Что произошло? Почему мы обозначаем какие-то простые акты гендерными качественно.
Не, ну просто у меня плохие новости для людей, которые, если они побрили подмышки и что-то с ними случилось с их личностью, ну, черт, у меня реально для них плохие новости, если это настолько их трансформировало. Как бы порушили.
Они были связаны с этим, как у Самсона силу отняли.
Показывается.
Да. А что тогда остается в определении мужественности? Вот мы все же идем к тому, что, видимо, все-таки остается женственность и мужественность. Да, что тогда вот входит сегодня в набор мужественности?
Я бы сказал, в набор мужчины, да, и того, что мужчину отделяет от мальчика. Вот мне как раз больше нравится скорее в этом ключе рассуждать, а не строить оппозицию какую-то. Да, там, к женщинам, допустим. Пока что, ну, просто с поправкой на то, что это Россия, 2020 год, сегодняшнее время, та ситуация, в которой мы живем, и так далее, и так далее, и так далее. Есть настоящее. И сейчас мы должны, наверное, разобраться, что такое мужчина, в первую очередь. Потом мы разберемся во всем остальном, вероятно. Мне кажется, что понятие мужчины, тех качеств, которые мы приписывали, оно просто чуть усложнилось, оно стало более трехмерным. Потому что, когда мы говорим, мужчина сильный, это не значит, что он всех во дворе поборол, да, или что он там больше всех заработал. Мужчина сильный, в том числе там, с точки зрения признания своих ошибок. Мужчина ответственный, в том числе перед семьей за свое здоровье. Если он там единственный кормилец в семье, и он забил на себя с точки зрения там, не знаю, стоматолога, проктолога, да кого угодно, и помер в 50, как бы, он, скорее всего, довольно фиговый мужчина и отец своего семейства, потому что он, в принципе, все пустил на самотек и вообще не думал о своих детях. И так далее, и так далее, и так далее. В России сложно думать о завтра, безусловно. Но мне кажется, что мужчина, который как бы смотрит на несколько шагов вперед, это вот он. Это про ответственность. Мальчик, ты же когда вырастаешь, когда становишься мужчиной, ты продолжаешь отвечать, кстати говоря, из-за внутреннего мальчика. Потому что сохранить этого мальчишку, уберечь его от того, чтобы, не знаю, там, стать циничным, черствым, да, и так далее, это тоже очень важно. Потому что это то, что продолжает давать нам силы что-то чувствовать, вдохновляться и так далее. Просто, слава богу, сегодня мужчина может быть очень разным, причем, в общем-то, в течение одной недели. Если он захотел, там, не знаю, накрасить свои ногти разноцветным, это не значит, что у него при этом, не знаю, в бумажнике нет абонемента там, в спортзал, и он не может там,
не заниматься боксом,
смешанными единоборствами какими-нибудь.
Да.
Это никак его не характеризует. Точно так же, как и не характеризует и не является какой-то высшей доблестью то самое ношение платья. Если ты, ну, там, не знаю, душный кретин, как бы, то тебе не поможет, что ты надел платье и сказал, что ты там страшно раскрепощенный чувак. Нет, это как бы не так работает.
Давайте вспомним, что и древнегреки носили платья, да, тоги. Поэтому, конечно, не описание мужественности никакое. Проблема в том, что как воспринимается мужское сейчас, когда оно отстраивается от женского, в противопоставлении, при этом негативном противопоставлении по отношению к женскому. Что не как девчонка, не будь как девчонка. Поэтому у мужчин, которые воспитываются на таком ярлыке, у них появляется и негативное отношение к женскому, принижающее отношение к женскому. И это корень немногих социальных проблем у нас. Я бы сформулировала мужское и женское, потому что и женщины могут быть и должны быть ответственными, и женщины должны быть взрослыми, отвечающими за свое поведение, нетоксичные и прочее, и сильными, и чувствующими. То есть это все абсолютно общечеловеческие качества. Что у нас есть? У нас есть тела разные, да? У нас есть разные потребности физические, и у нас есть разные штампы в паспорте, да? Мужчина или подписи, да? Мужчина-женщина. Давайте будем рассматривать биологическую, физическую историю, будем юридически рассматривать, но при этом не зацикливаться на ярлыках и коробочках о мужчинах и женщинах, ментальных.
Знаешь, там, я бы добавил, прости, что перебиваю, я бы добавил тут, что наличие, там, когда говорят, что там, мужчина такой, это не значит, что эти же качества отсутствуют у женщины. Я просто говорю о том, что в мире, где самоидентификация сейчас наверняка многим сложно, ну, это правда, потому что ты не очень понимаешь, за что хвататься, ты действительно выходишь и говоришь, стоп, а мужчина это как? Она важна, ты должен находить какие-то все равно опоры, так просто тебе проще жить и воспринимать мир. Но это ни в коем случае не значит, что, значит, это мы вот ответственные, а все женщины это безответственные существа. Ну, мы-то знаем между собой мужчины. А женщины не заботятся о здоровье. Нет, это вовсе не так, это скорее про то, чтобы мужчины наконец-то сейчас немножко обратились к себе, а не к тому вреду страшных каких-то пертурбациях, которые, значит, несет с собой феминизм. ничего он, во-первых, не несет, во-вторых, давайте о себе поговорим для начала.
Ну да, здесь, мне кажется, во-первых, понять, что действительно нет такого вот угрозы страшного феминизма, да, с другой стороны, отойти от постоянной фигуры долженствования, да, что мужчина – это некто, кто всем должен, да, мужик, он постоянно должен.
Сергей, вот я бы добавила, что важно также отойти от биологического детерминизма. Тот факт, что ты сказал, что у нас у всех разные тела, примерно разные, потому что там гормональный баланс там, и прочее, это у всех уникальная ситуация. Вот. Тем не менее, тоже существует миф о том, что мы биологически обусловлены мыслить так, принимать решения таким образом. Да. Это тоже опасная ситуация. Ведутся споры о том, насколько разнится мозг мужчин и женщин, и насколько это связано с социальными факторами, насколько с биологическими, естественно.
Ну да, и насколько это, скажем, культура, например, вот такие вот профессии гендерно детерминированные, вот, например, дирижер. Да, очень мало есть сейчас женщин-дирижеров, несмотря на то, что да, эмансипация, так сказать, наступает на планете уже 100 лет. Вот, или там архитектор. Заха Хатид, естественно, но в целом эта профессия, она на определенном уровне верхнем, да, так сказать, женщины отрисовывают, да, вот как бы верхние творцы, они остаются мужчины, там, композитор. И вот интересно, что как бы в литературе, в живописи вот этот гендерный баланс преодолен, барьер преодолен, а вот, скажем, в музыке, в архитектуре они еще нет.
Но это постепенно меняется, и для этого нам тоже нужно гендерное просвещение, чтобы люди, которые видят эти факты, которые налицо, думали не о том, что выбор профессии связан именно с биологическим, там, с телом или с умом женским или мужским, а с тем, что у нас исторически так сложилось, что женщины были исключены из образования и, соответственно, производства культурного.
Ну, собственно, главный вопрос, который мы можем судить, вообще, идем ли мы к миру без гендера? Понятно, что половые различия там, биологические и гормональные останутся. Но вообще, если так посмотреть на прекрасную Россию будущего, прекрасный мир будущего, идем ли мы к такому агендерному определению личности?
Ну, давайте просто начнем с определения гендера. Что это такое? Социокультурная настройка.
Социальный пол.
Мы сейчас, что налицо, это, во-первых, раскачивание вот этих вот норм, нормативности гендерной, которые сейчас существуют. Вот. То есть мы расширяем абсолютно эту историю и даем полностью право выбора и реализации собственных внутренних потенций людям, да, независимо от того, кем их изначально там гендерно считают, мальчиками либо девочками. Я не думаю, что мы уйдем от бинарности полностью. Вот. Но, во-первых, третий пол, он тоже всегда существовал на протяжении истории культуры. То есть не происходит сейчас ничего эксклюзивного, из ряда вон выходящего, что вдруг мы сейчас все смешаемся в некое единство. Нет. Была бинарность, и всегда была какая-то бинарность в каком-то проценте. Я думаю, что эта тенденция продолжится пока так. Гриш, ты?
Я тоже не думаю, что мы движемся к какой-то гендерности, какой-то страшной... или не страшная утопия. Мне скорее нравится, что мы движемся к видимости разных групп, и это хорошо. И что мы, надеюсь, во всяком случае, не будем по принадлежности к той или иной группе определять личные качества. Это очень важно.
Это да, мне кажется, это важное очень определение. Действительно, что мы не будем определять человека исключительно, да, потому он или она является мужчиной и женщиной. Ну и в целом, в заключение этой передачи хочу сказать, что, конечно, нет никакой волны полов, нет никакой войны гендеров мужчины против женщин, что одни отнимают права у других, а вот этого страха, да, феминизма, который существует. Но мне кажется, что мужчины и женщины вместе борются за свои права против вот тех самых скреп, против тех самых традиционных практик патриархального общества, которые всех нас так или иначе угнетают. Спасибо за участие в этом разговоре. Спасибо. Ирина Изотова, Григорий Туманов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.